SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.
Кажется, лает собака.
Дед Бенедикт! Дед Бенедикт! А какая собака, дед Бенедикт?
Я так полагаю, Джеки, что это, безусловно, четвероногая позвоночная. Точнее, собака из породы так называемых австралийских динго.
Динго? Тебя зовут Динго? А мне Джек Айден. Ну дай лапу, Динго.
Звучал небольшой фрагмент из советского кинофильма «15-летний капитан», в котором маленький Азарик Мессерер играл роль Джеки. Но вот Азарик, казалось бы, из такой семьи, естественнее для вас было стать вообще балетным танцором. Но вы стали учиться музыке. Это, наверное, из-за мамы Раисы Глезер, которая была известным музыковедом.
И потом одно время они меня все тянули в балет, но мама как отрезала, говорит, пусть нас другие там на плечах таскают. Вот, так что достаточно. Я занимался музыкой сначала в центральной музыкальной школе, а потом выяснилось, что я не вундеркинд, или не хотел заниматься серьезно, и ушел из нее, мама. Правило заниматься своей учительницей, Софьей Ростропович, матери Ростроповича, которая меня считала как бы своим внуком.
Вот вы в одной из своих статей, которые были посвящены памяти Мстислава Ростроповича, которая была здесь опубликована, считаете себя даже в какой-то степени учеником его,
да,
хотя вы не виолончелист.
Пианист, конечно, не считает себя учеником Славы Ростроповича, но действительно перед каждым концертом, потому как не мог противостоять настойчивым уговорам мамы, несмотря на то, что он был очень занят, он занимался со мной перед каждым концертом почти. Так что я сейчас до сих пор играю в концертах некоторые вещи, выученные со Славой Ростроповичем. Он был прекрасным пианистом. Ну, потом он прославился своими выступлениями с Вишневской, которую он аккомпанировал. Так что, при том, что у него масса учеников во всем мире, но все они виолончелисты. Пианист.
Вы в этом доме встречались со многими известными музыкантами.
Да, я очень часто бывал в доме Рихтера. Дело в том, что Рихтер ставил спектакли. И одно время он мне дал главную роль в пьесе Мольера, которую он ставил. Но, к сожалению, так это не было поставлено, эта пьеса, хотя долго мы над ней работали. И у меня долго был его режиссерский копия, так хорошо обернутая, в котором были большие поля, и на каждой буквально фразе были его примечания. Так что я играл одну главную роль, а его племянник Терляк, который стал профессиональным актером, играл другую в этой пьесе Мольера. Все это происходило в том же доме. И Рихтер там жил, и Стропович, и вот моя мама тоже.
Вы много лет работали в англоязычном радиовещании в Советском Союзе, и поэтому могли встречаться и брать интервью у многих мировых знаменитостей, которые приезжали в Москву. И вот, продолжая тему о вашем несостоявшемся актерстве, вы встречались с великим актером Полом Скофилдом. Знаете, я прочитала в мемуарах Михаила Казакова очень похожие впечатления о том, что писали вы.
Серьезно, а я не прочел. Обязательно сейчас прочту. Ну, Скофилд — это моя любовь, что называется, на всю жизнь. Я его видел в Гамлете, когда мне было 16 лет, и влюбился в театр и в этого актера. И потом выяснилось, что, в общем-то, таких актеров и не было больше. То есть он был самый великий. Хотя мне трудно было тогда сказать. А вот сейчас, когда он умер, буквально несколько месяцев назад, были потрясающие некрологи, и воспоминания крупнейших актеров во всем мире. И один из них, там такой Эйре, главный режиссер Национального английского театра, он высказался очень просто. Он говорит: великий, да, таких актеров нет и никогда не было. Такой был Скофилд, действительно. И все, кто об этом не знают, должны посмотреть замечательный фильм, называется «Человек на все времена», или «The Man for All Seasons», где он играет Томаса Мора. И за эту роль получил он когда-то Оскара.
А вот личная ваша встреча с...
Ну, у нас состоялась встреча, потому что я работал на радио и уже очень старался, чтобы попасть на интервью с ним. И освещал приезд его театра. Театр тогда назывался Шекспировский. Мы руководил им Питер Брук. И они приезжали несколько раз в Россию. В Москве они показали «Короля Лира», а через несколько лет «Макбета». И каждый раз я брал интервью большое у него. То есть сейчас я написал большую статью об этом. Надеюсь, что она будет опубликована.
Кроме музыки и работы на радио, вы были вовлечены и в литературные дела, входили в круг, близкий к сборнику «Метрополь». Это было наверняка интересное творческое время, но в какой-то степени, наверное, и опасное.
В общем-то, да. Я часто бывал у моего кузена.
Художника Бориса Миссерера.
Да, на Поварской. Тогда он назывался по-другому. У него была большая студия на чердаке, недалеко от Дома литераторов. И там они все собирались.
Он уже был женат на Ахмадулиной?
Да, был женат на Ахмадулиной. Они все собирались и в конце концов принесли два экземпляра этого «Метрополя». Это были огромные тома. Значит, каждый примерно больше метра в высоту. Почему так они сделали, я не знаю, потому что у них не было своей типографии. Вот. И один из этих томов они отвезли в какую-то советскую редакцию. Естественно, никто не опубликовал. Это они сделали вначале для проформы. А другой сумели передать за границу.
Вот в таком размере?
Как ни странно. Как ни странно, это было именно в таком виде, да. Ну вот, я, конечно, знал многих участников «Метрополя». Вот.
Вы с кем-то сохранили какие-то связи?
Да, с Юзом Олешковским, скажем. И даже с Битовым, когда он приезжал, несколько раз встречался с ним. Ну и в Москве я встречался с Поповым, который был самым молодым, и поэтому его больше всего побили, попал в опалу, выгнали его из Союза писателей и так далее.
Ну, в общем-то, там пострадали довольно многие.
Да, их просто не печатали. Ахмадулина очень долго не печатали. Одного только Вознесенского печатали, потому что он в последнюю минуту каким-то образом, значит, либо отказался, либо его не поместили.
Вы знаете, мне было очень интересно узнать, что именно вы вывезли за границу одну из моих самых любимых книг «Лето в Бадене» Леонида Цыпкина о Достоевском.
Да, я с ним очень дружил и преподавал ему английский язык. И встретились мы с ним на сборище отказников. Я тоже был отказником тогда. А он вообще был крупный ученый. Но его сын уехал из России, эмигрировал. И через 2 года после отъезда сына он подал заявление на эмиграцию. Ему отказали. И вот все эти отказники собирались в таком месте, называлось оно «Овражки». В народе его прозвали «Овражки». У нас там проходили фестивали, и даже моя дочь там участвовала и пела еврейские песни. И там мы встретились. Я вообще давал уроки английского языка тогда только отказникам, потому что они как бы не продадут. Потому что это было запрещено мне заниматься педагогикой. Ну, мы с ним занимались примерно 1/2 года, после чего он мне показал свои произведения и вот этот роман, который на меня произвел огромное впечатление. И тогда я сумел связаться с американскими корреспондентами, муж и жена Вишневские или Вишневские. И они сумели переправить этот том. Я когда приехал в Америку, первым делом, значит, я решил вот это дело опубликовать. Мой приятель Евгений Рубин издавал тогда газету, «Новая газета».
«Новая газета», да, я помню.
И он его стал печатать фотографиями, которые я тоже вывез. Цыпкин был прекрасным фотографом. И так как роман этот о Достоевском, он, значит, ездил в Петербург и в другие места, связанные с Достоевским, и снимал с невероятной точностью ученого. В то время каждое здание было снято которые описаны Достоевским. Раскольников идет на убийство процентщицы. Угу. Я уж не помню, допустим, в 6 вечера.
И фотография в 6 вечера.
Фотография этого дома. Достоевский поразителен тем, что он тем его фантастическом, как он говорил, реализме. Все места описаны очень точно. И вот именно этот дом процентщицы, по-моему, до сих пор стоит там. Вот, значит, печатался этот его роман, и мы позвонили с сыном ему. Он так горько сказал, что ну теперь меня окончательно выгонят с работы. А работал он крупнейшим научным работником, его сделали младшим научным сотрудником, но он все-таки сохранял эту работу, хотя уже не допускали до исследования. И действительно, через несколько дней его выгнали с работы, а еще через несколько дней у него был удар, и он умер. Так он не видел за всю свою жизнь ни одной строчки своих произведений.
А теперь эта книга опубликована
в 20 языках, включая корейский, греческий, китайский. По-моему, русский язык по публикации был 6-м или 7-м.
SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.